Тогда Занько свободный инструмент на языке Питон в исследовании круглин.
Я что-то не понял, где начали? А, мы не начали.
Вот. Все, начинаем. Уважаемые дамы и господа, я работаю в лаборатории, которая занимается экспериментальным исследованием турбулентности. И как в любой научной лаборатории, нам нужно программное обеспечение. Задачки не очень сложные. Как правило, нам нужно обсчитать полученную экспериментальную информацию, не очень сложные математические функции и построить графики. Желательно, чтобы они были пригодны для публикации в журналах достаточно хорошего качества. Пожалуйста, следующий модуль. Обычно используются какие-то известные коммерческие программные продукты. Либо MATLAB, либо Origin, либо TechPlot. Но надо сказать, что законное использование этих программ – это удовольствие не самое дешевое. Только одной из причин достаточно, чтобы начать поиск альтернативы из мира свободных программ. Почему я остановился на свободных продуктах, сделанных на питоне, я объяснять не буду. Такой цели я не ставил делать обзор. Лучше я перейду к постановке самой задачи. Следующую, пожалуйста. С целью этого небольшого проекта было написать программу, которая бы рассчитывала основные статистические характеристики для любого пограничного слоя на плоской пластине и выдавала эти результаты в хорошем, красивом графическом виде. В частности, требования были следующими. Код желательно было сделать в стиле языка MATLAB, потому что исходные данные весьма разношерстные, программу буквально с каждым новым экспериментом приходится модифицировать. Поэтому чем гибче будет его структура, тем лучше. Второе. Необходимо было взаимодействие с файлами формата HDF5, то есть считывать оттуда данные и записывать. Этот формат сейчас начинает использоваться, и для этих целей он оказался очень удобен. Дальше нужны основные библиотечные математические функции, такие как численное интегрирование, элементарные линейные интерполяции и так далее, чтобы не надо было писать этот код вручную. И, наконец, то, о чем я уже говорил, самое важное, это научная графика публикационного качества. Желательно, чтобы на этой графике можно было выводить сложные формулы и крайне желательно поддержка русского языка. Пожалуйста, следующий. Какие пакеты я использовал в этой работе? Ну, во-первых, это NumPy, это основной математический пакет для работы с питоном. Как раз он поддерживает и многомерные массивы, и все основные математические функции. Далее это PyTables. Он дает возможность работать с файлами формата HDF5. И он в состоянии достаточно быстро обрабатывать большие объемы численных данных. Графика обеспечивалась тоже с помощью известного пакета Matplotlib. Как раз и LaTeX, и русский язык он в состоянии поддерживать. И, наконец, вспомогательный пакет, но очень полезный, VTables. Это просмотровщик содержимого файлов формата HDF5. Пожалуйста, следующий. Каким образом вводились в эту программу данные? Они, я как уже сказал, весьма разнообразные, в разнообразных форматах, в разнообразных единицах измерения, поэтому самый простой способ, проще всего было вводить данные из текстовых файлов. Сложнее всего было иметь дело с файлами бинарными, поскольку это старые эксперименты, как команды для вывода данных из этих бинарных файлов написаны на каком-то древнем фортране, несовместимы с современными. В общем, очень тяжело, массу проблем с этим имел. И, наконец, опубликованные графики. Что это такое? Это, допустим, отсканированная картинка из научного журнала или вырезанный кусочек из PDF-файла. Опять-таки, буквально на коленках написал DK-Inter небольшую процедурку. Там тыкаешь по этим точкам, и они выдают, эта программка записывает исходные данные в виде списка Python. Вот эти списки Python предварительно, может быть, их надо было обсчитать, перевести в нужные единицы измерения, и записывались в файлы формата HDF5. Файлы, которые имели стандартную структуру. Это очень важно, потому что иначе невозможно написать универсальную программу для расчета любого пограничного слоя, тогда иначе пришлось бы этих программ делать множество, для каждого случая свою. И после расчета всех основных характеристик они выводились с помощью процедур matplotlib на печать. Дальше их можно сохранить в файл или... Да. Пожалуйста, следующий. Ну, я так назвал впечатление от работы с этими инструментами. Наверное, более объективной оценки я дать не смогу. Впечатление. Во-первых, приятно удивила простота установки всех этих пакетов. Никаких сложностей. Все очень быстро начинает работать. Дальше кроссплатформенность. В принципе, я это делал на Linux, на OpenSUSE, но все они доступны и на Windows. При желании можно было бы делать там. Код легко пишется и легко читается. Python не зря, кстати, у него на картинке змея нарисована. Действительно, можно хоть узлы завязывать из этой змеи. Очень гибкий, выразительный и в то же время простой для освоения язык. Ну и потом достаточно, как ни странно, я ожидал всяких неприятных сюрпризов. Как эта связка будет работать. Сюрпризов, к счастью, не было. Все работало предсказуемо. Но вот один баг я потом покажу на слайде. Следующий, пожалуйста. Вот как раз он присутствует. Если вы здесь посмотрите, на слева тут сначала дельта P сигма, потом идет A. Вот там должно быть tau. Это связано с тем, что я подключил русский язык. Если его отключить, все будет нормально. Вот такой вот график, он вполне приемлем для публикации в научном журнале. Пожалуйста, следующий. Или, например, вот такой, такая картинка. Это фактически поле трения в отрывном потоке. Вот то, что выделено темно-синим, это поток оторвался и течет в обратном направлении. Называемая зона возвратных токов. Пожалуйста, следующий. Очень приятно отметить, что по многим из этих инструментов имеется уже серьезная литература. Правда, пока не на русском языке, но хотя бы на английском выпущена серьезными издательствами Cambridge, Springer или вот очень неплохая индийская книжка по matplotlib. Следующий, пожалуйста. Проблем, которые я бы отметил, ну, две не очень существенные. Вот здесь они указаны, это то, что когда слишком много входных данных, там 500 профилей скорости, 1000 профилей скорости, эта связка пакетов начинает тормозить. И не очень удобно особенно это отлаживать. И, наконец, вещь, которую я просто думаю по незнанию, не понимая, что-то, может, не так делаю, что размер файлов в формате HDF5 получается на порядок больше, чем у аналогичного текстового файла. Но в данной задаче это было несущественно, что 8 мегабайт, что 80, это большой роль не играло. Пожалуйста, следующий. Ну, выводы я озвучу без слайда. Я хочу сказать, что свободные инструменты на языке Python, которые здесь были представлены, могут оказать очень существенное подспорье для решения каких-то рутинных задач в научной лаборатории, вот такой, как у нас. Во-первых, заменить калькулятор, прежде всего. Потом написать какой-то расчет быстро, ну, не очень громоздкий, не очень тяжелый. Написать простую графическую программку на ТК-интер. Все это можно сделать быстро и с удобством, с удовольствием. Единственное ограничение, которое пока вижу, это какие-то серьезные, подразумевающие серьезные численные расчеты задачи, для которых надо, наверное, привлекать C или Fortran, и Python использует уже в качестве своеобразного клея. И последнее, что я скажу, это уже выводы такого глобального порядка, не касающиеся этого доклада. Я начал работать со свободными программными продуктами, ну, наверное, лет 10 тому назад. Когда еще был Star Office,
не свободный.
Бесплатный, но еще не свободный. И тогда для меня мысль о том, что я когда-то буду работать полностью на свободном программном обеспечении, казалась такой красивой мечтой. Вот сейчас прошло всего-навсего 10 лет, и это стало реальностью в моей жизни. Это на самом деле очень удивительно. Но я сейчас хотел о другом сказать, что существует гораздо более... То есть эта проблема с программным обеспечением для меня, в принципе, решена и закрыта, по большому счету. А вот другая проблема, что касается открытости, например, научных публикаций, открытости образовательных продуктов, она стоит очень остро. Вот в моей рутинной, опять-таки, научной работе в год мне требуется несколько десятков, если не сотен научных статей, естественно, в иностранных журналах. Каждая статья в среднем стоит порядка 30 долларов. Mm-hmm. Подписок, как всегда, на то, что надо, нет в нашем институте.
Можно автору написать?
Можно написать автору. Во всяком случае, эта проблема для нас стоит очень остро. Если все покупать, то это в сумме будет сопоставимо с моей годовой зарплатой. Это ненормальная ситуация.
Это уже хорошо.
Наверное.
Раньше вообще совсем было невозможно. Раньше нам столько не платили.
Но это ненормальная и неправильная ситуация. Эти западные научные издательства, вместо того, чтобы помогать ученым, они начинают ими руководить. Когда я публикую свою статью в журнале, я фактически закрываю научную информацию. Если я ее публикую на своей страничке в интернете, ее может прочитать любой. Если я публикую в научном журнале, за нее надо платить 30 долларов. Это очень нехорошая и неправильная ситуация, мы должны как-то ее решать.
Архив и выложить в открытом виде нельзя. Архив...
Совершенно верно, я закрыл если эту информацию.
Если ты публикуешься, нельзя выложить в открытом виде.
Я ее закрыл, это ужасно. И вот эту проблему надо решать, и если мы изменим, создадим открытое образование, открытую науку, я занимаюсь только фундаментальными исследованиями, никакой там великих изобретений, ничего, только с фундаментальной физикой. Если мы это сделаем, мы изменим общество. То есть программное обеспечение – это инструмент, и нам надо идти дальше. Спасибо за внимание.
Ух ты, а дальше не будем запросить.
Простите, но я уже сразу могу сказать примерно, как будет называться следующая ассоциация. SPAA – Scientific Public Publishers Association of America.
Следующее после чего?
После Рио.
Да, естественно.
Маленькое замечание по поводу производительности научных расчетов на Python. В 2011 году у нас на ЛВИЕ был доклад докладчика из Киева. Пути ускорения выполнения вычислительной нагрузки на Python. Возможно, вас заинтересовали его материалы. Там, судя по всему, правда, тезисы он прислал на белорусском языке.
Неважно.
Но презентации и видео теперь выложены на сайте в разделе материала 2011 года.
Я белорус прочту, ничего страшного.
Вопрос можно?
Пожалуйста.
А вот вы, по идее, понимаете, обтекание, нагрузка, не пытались вот еще трехмерные графики встроить? Конкретно Майяви не пробовали?
Вы знаете...
И вообще, какой у вас дистрибутив? Вы справились?
Сейчас, по поводу трехмерного сначала я отвечу. Я, в принципе, не люблю трехмерную графику. Она, мне кажется, ну, мне гораздо удобнее работать с двумя. Она, мне кажется, гораздо более точной и информативной. Кому-то, наверное, удобно, но я ее, честно, просто не люблю.
Нет, для публикации, конечно, все честно, там, примерно видишь, значит, тебя обманываешь. Но просто самому покрутить какие-то модели, там, еще вот эти скатоплоны,
Не знаю, я как-то привык думать двумерно. Мне проще. Начертить много вот этих вот двумерных графиков, я все представлю.
Вы как герой в Атлантии, да, квадрат?
Да, вот что-то в этом роде.
Квадратыч.
Правильно я понимаю, что пафос данного доклада не в том, что был написан какой-то программный продукт, да, а в том, что сами эти инструменты, это инструменты научного исследования в первую очередь. Ну, то есть та программа, которая у нас получилась, это, в общем, побочный результат. Главная идея – это то, что вот эти инструменты пригодны
да.
научной деятельности.
Да, я считаю, это главное.
Тогда вопрос, насколько вы с ними боролись? То есть вот там была простота установки, это все понятно, да? Но насколько, как вы оцениваете, много ли вам приходилось делать работы, не относящиеся к научному исследованию? Да, там вот… Сидите, программируете.
В том-то и дело, что сравнительно мало.
Угу.
Мало. Вот я этим был очень удивлен, приятно удивлен. Может быть, мне повезло, не знаю, но в других случаях мне не везло.
Ну окей, да. Просто я тут вспомнил, когда вы говорили, что вы на ТК-интере писали какую-то, значит, сканировал вот этих старых графиков, я вспомнил, что у нас на конференции был доклад Ивана Хахаева, который назывался «Легкие системы научной графики». Вот. И там среди продуктов упоминался некий, который предназначен ровно для этого, для того, чтобы снимать с непонятных чертежей графики и представлять их в какой-то вот, в каком-то разумном формате. Вот посмотрите, они есть на сайте Ивана Хахаева.
Хорошо. Спасибо.
Спасибо вам.
Еще вопросы? Спасибо.